Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Из новых записей. Лес Аденауэра. Раз уж меня занесло в Германию, тем более в Западную, не могу не рассказать о том, как я там ходил на охоту. Был я в ФРГ по приглашению Международного общества, Интернационале, не очень большого, не богатого, но внимательного и по-немецки пунктуального заведения. Составляя программу моего двухнедельного пребывания в Германии, немцы, узнав из книг, что я из Таежной Сибири, часто пишу про охоту, значит и сам охотник. Решили потешить меня охотой, да не просто охотой, но охотой, как ее прежде в России называли, соколиничьей. Только вместо соколов немцы держали ястребов или коршунов, как у нас на Руси, всех подряд хищников кличут. Сборы охотников назначены были на пригородной станции, и я думал, что мы поедем куда-то дальше, в леса, в горы. Но оказалось, что охота будет происходить в пригороде. Нас с переводчицей Кристиной, очень долговязой, очень курящей, великовозрастной студенткой какого-то международного института, где она изучала русский и польский языки, встретила компания охотников. Привычного оружия при них не было, но снаряжены они были чинно и эффектно. Все в шляпах с перьями, ножами на поясах, значками своего общества, с какими-то аксельбантами, шнурами-подвесками, с заплечными замшевыми сумками. Для дичи, подумал я, и почудилось мне, что в сумках уже что-то шевелится. Сумка заплечная и кожаный ягдаш весь в эмблемах, кожаных кисточках, медных, серебряных, позолоченных украшениях, на которых стояли даты такой почтительной давности, что. Воспринявши с первоначала всю эту сряду за маленький спектакль, я почтительно и молча следовал за живописной компанией, слушая оживленные рассказы о том, какие знатные бывали охоты в Германии. Убедиться в этом легко, заглянув в Национальный музей-парк, а что касается ястребиной охоты, то общество пернатых уцелело не только в Германии, но и, кажется, в Европе. Единственное кёльнское. Как и положено охотникам, они немножко хвастались достоинствами своих птиц, предметов снаряжения, доставшегося еще от прадедов. А то и от прапрадедов, ведь в древних замках, более всего в предгорьях Альп, у баронов и графьев были такие охоты-то и... Но немцы есть немцы, врали особо не входили, не напивались заранее и если привирали, так в меру. Однако ни птицы, ни охотники, ни охотничьи атрибуты заняли мое внимание. А рассказ о том лесе, по которому мы шли и который почтительно назывался лесом доктора Аденауэра. Уроженец Кольна. Аденауэр еще до войны был бургомистром родного города. Но с приходом нацистов к власти от общественной и политической деятельности отошел. Всю войну прожил на своей вилле, в стороне от кровавых событий. После войны его вновь избрали бургомистром в прах разбитого английской и американской авиации города Кёльна. Он был уже в почтенном возрасте, когда стал главой нового, побежденного, полуразрушенного государства, населенного перепуганным и присмирелым народом. Стоит ли сейчас говорить, как немцы во главе с Аденауэром работали, восстанавливая свое хозяйство? Западная Германия уже продолжительное время имеет самый высокий уровень жизни в Европе. Меня занимало совсем другое, когда у нас кукрыниксы рисовали Аденауэра с окровавленным топором в руках, своего же усатого вождя, отца и учителя с ребенком на руках, что не мешало отцу держать в лагерях смерти миллионы соотечественников, сиротить миллионы детей, а его выкормышем опустошать землю, уничтожать основу государства. Русскую деревню старичок Аденауэр в свободное от работы время брал заступ на плечо и следовал на развалины. Естественно, жители Кёльна, Бонна, близлежащих городков и селений не могли оставить своего вождя в одиночестве. Ворча и поругиваясь, устало следовали за ним и по доброй воле, но не под ружьем разбирали развалины, очищали землю, садили леса. 50-километровая полоса леса вокруг Кёльна и зовется лесом доктора Аденауэра. Вот памятник. Достойный человека, почитающего Господа, любящего свою родину и желающего добра и светлого будущего своему народу. Памятник, состоящие в основном из кленов, ясеней, бука, акаций, диких яблонь и груш, подсвеченной по опушкам, впадинам и ручьям лещиной, кустарниками барбариса, бузины, боярышника и дудочника. Лес сомкнулся над головой, качался, шелестел ветвями, хлопался неопавший, кое-где уцелевший нарядной листвой. По нему летали голуби, уркали горлинки, где-то заливался зяблик и перекликались синицы. Местами, в особенности ближе к станции, лес был подзасорен. Охотники осудительно качали головами, ругали отдыхающих нерях, соображали насчет воскресника, который возглавит охотобщество пернатых. И они же наконец-то не выдержат и обратятся в Бундестаг с предложением внести на обсуждение закон о порядке в лесах Германии, о строжайших мерах по их санитарному содержанию. Немцы, в отличие от нас, разговорами не ограничиваются, пустопорожней болтовнёй дела не заменяют. В предгорье Альп есть у них Шнеллингерово озеро. Этакий альпийский Байкал, глубокий, светлый, не замерзающий. В нем давно, со времен баронов, владельцев этих земель, велся рыбий промысел, охота на водоплавающую дичь, здесь зимующую. Артист Мюнхенского оперного театра, знаменитый тенор, имел странное хобби. Маленький рыболовный заводик. И разводили в нем знаменитую сиванскую форель, которая в самом Армянском озере, Сиван водится ли ныне, не ведаю. Заводик тенор завещал государству. Вместо баронов здесь рыбачили несколько здешних семей, реализуя рыбу живьем в своих маленьких, удобных лавках на берегу озера. Однажды по озеру поплыла мертвая рыба, поредели косяки птиц. Фекальные отходы, химические удобрения и прочий перегруз обрушился на озеро, берега которого сплошь и плотно заселены виллами и крестьянскими хозяйствами. Решено было на правительственном уровне заняться экологическим бедствием. Во спасение альпической жемчужины — Шнеллингерово озеро. Народом быстро была сделана обводная канализация вокруг него, вышло запрещение пользоваться крестьянам химическими удобрениями Атем. Кто не захотел перейти на удобрения органические? Предложены были земли под сельское хозяйство вдали от озера. Да что там озеро? Случился аварийный выброс на Кёльнском нефтеперерабатывающем заводе, и зеленые тут же потребовали на специальном заседании правительства принять меры. Иначе пригрозили. Они на свои деньги наймут бульдозеры, а денег у них на десяток бульдозеров достанет и за одну ночь скопают это вредное предприятие. Я видел тот комбинат уже модернизированным, преображенным. Белёхоник стоит, красными и зелеными красками по белому крашен. Ни одна труба не дымится, и на смене обслуживают его всего 85 человек. Вот вам и догнивающий капитализм. После охоты. Фото Хомакина. Немцы-охотники расшумелись, заспорили о чем-то, растревожили коршунов, сидящих в гнездах подставок на вытянутой правой руке хозяина. Птицы вертели головами у одного коршуна. Прошу прощения, у ястреба, купленного за большие деньги в Испании или в России. Я не расщухал, имеющего медали еще царского достоинства. Вспыхнули, зафосфорисцировали глаза, сделались похожи на кругляки светофоров, хищник нервно задергался, поднял перья на хребте, вытянул шею. Вдруг сорвался с руки и молча полетел над землею, вихляясь меж стволов деревьев. Хозяин метнулся за ним, вся артель охотников загалдела, и я без перевода понял — охота на кроликов началась. Коршун гонял и уже, наверное, взял. Но ястреб никого не взял и брал ли. Понять было невозможно. Зато он не хотел возвращаться к хозяину, и тот бегал по лесу, свистел в свисток, издавал какие-то звуки, звал, требовал, чтоб хищник возвращался на место. Птица. Однако летала себе вольно по лесу, присаживалась на ветку, барственно поправляла на себе какое-то перо и глядела сверху на потного хозяина, впавшего в неистовство. Раза два владелец пернатой твари употребил крепкие ругательства, среди которых было и наше родимое. Белять такая. И другие коршуны, сорвавшись с рук охотников, вели себя по-партизански мятежно, и, пока не налетались в волю, никакой охоты не получилось. Бегая вместе с охотниками за птицами, потерявши где-то двух птиц и хозяев вместе с ними, мы с Кристиной и приземистым седым немцем, приперев шляпе, при ноже, свистках и украшениях. Но без птицы, как оказалось, ответственным за охотничьи мероприятия и за нас, гостей редкостного охотобщества, углубились в сырое овражистое место, где было много мхом, обросших камней, при ближайшем рассмотрении оказавшихся бетонными глыбами дотов. Здесь-то, в развалинах укреплений, и было скопище дичи. Впрочем, не очень густое. В Германии, как и во всей Европе, появилось много желающих поохотиться на кроликов. Но мор на них нападает часто. Эта зима как раз и была отмечена падением кролика. И если бы не гость из далекой Сибири, никакой охоты никто не разрешил бы. Я забыл сказать, что уже в лесу из кожаных и замшевых мешков были вытащены хорьки и пересажены в форсистые сумки, похожие на игташи. Шустрые мордочки зверьков с круглыми ушами и зоркими глазками торчали наружу. Время от времени хорек выскакивал на землю, углублялся в норы, шарился в кореньях, желтеньким лоскутком мелькая там и сям. Порой казалось, уж хорьков-разведчиков орудует не один, а целый десяток. Вот зверек еще шустрее засуетился, запрыгал, занырял из расщелины дота, выпугнул кролика величиной чуть-чуть больше белки. С руки молодого, но уже бородатого охотника сорвался ястреб, мгновенно настиг и закоктил по-детски заверещавшего кролика. Охотник деловито пересек лощину, достал ножик со специальным шилом, вонзил его в затылочную кость кролика. Отчего тот смертно закричал пронзительным голосом ребенка. И тут же все смолкло. Ястреб уселся на руку хозяина, глаза его все еще яростно сверкали. Держа за задние лапы зверька, охотник дождался, когда кровь стечет с головы кролика, и аккуратно уложил добычу в сумку. После этого он вытер руки фланелевым полотенчиком, отстегнул с пояса фляжку, изготовленную из коричневого дерева, налил в пробку стаканчик походного коньяку. Первую. Кристине вторую. Мне третью, нашему командиру, налил и себе напиток, поклонился лесу и произнес: «Данке». Выпил еще и добавил: «Дай Бог не последнюю добычу». И протянул нам в разжатой горсти жестяную, нарядную коробочку, в которой на выбор были зернышки жареного миндаля, манпансье и ореховые конфетки. Мы закусили ароматными сердечками миндаля, и я сказал руководителю, что всем весьма доволен, видел, как происходит редкостная охота в Европе. Но нам пора в Кёльн, на встречу с авторами рок-оперы «Иуда и Христос». Проводив нас до станции, пожилой немец-руководитель купил всем по стакану пива, искрящегося, свежего, нутро не просто освежающего, но прожигающего благодатью. Пили пиво, неторопливо разговаривая. Немец этот был на Восточном фронте командиром роты, воевал в Белоруссии, долго и с большими потерями отступал. Сдал остатки роты и себя американцам. Все с ним обошлось более или менее благополучно, но... Немец достал замшевый кошелек с золотой застежкой, купил дайн-коньяк. Чокнулся со мной, с Кристиной и безо всякого торжества, с налетом неподдельной грусти произнес: «Давайте, бывший солдат, выпьем за то, чтоб никогда и никаких войн не было». «О!» Он отпил глоток. «Я заметил, как неприятно было вам, фрау, видеть кровь кролика, как вы содрогнулись, когда охотник колол зверька гнилом. Но разве это кровь?» Он посмотрел выше вокзала, на лес, на небо, куда-то далеко-далеко посмотрел и тихо добавил: «Мы такую кровь повидали. Не дай вам Бог». Охотник и дрессированный беркут. Фото Хома Кинать. Весь седой-седой, несмотря на бравые охотничьи доспехи, очень усталый и грустный человек проводил нас до электрички. Мы обнялись с ним. Он как-то отрешенно показалось мне. Покаянный и дружеский, как человек, хорошо понимающий и чувствующий другого человека, похлопал, даже не похлопал, отряхнул меня за плечо и быстро пошел от нас. Мы ехали молча в электричке. Переводчица устало курила. Я смотрел в окно, за которым все тянулся лес, благодарно названный именем человека, прожившего достойную жизнь и оставившего по себе достойную память. А личный заступ старикашки Конрада Аденауэра хранится в Национальном музее Германии. Крик в тайге. Жили мы в охотничьей обустроенной избушке на берегу чудной реки Сым. Жили среди дивной природы. Река вся в белых песках, сахарными дюнами, наплывшими на каждый мысок, за гагулину поворот остров. Бело сверкает пространство над водою, текущий плавно и быстро. Но вдруг взрывающийся на перекатах, воронками заваливающийся в омутах и сердито. Даже вздыбленно налетающий на частые подмоины с упавшим в воду лесом. Вспененно, взлохмаченно, сердито кружась, вылетает из теснин и завалов смятая река, чтобы через несколько сажен упокоиться и побежать к далекому батюшке, Енисею припасть к нему, зарыться в его мягкую, упругую воду истосковавшимся лицом, притихнуть на его бугристой груди, успокоиться в нем. И над всей этой благодатью. Теплое солнце, погожие дни, полыхающие низкую рябиной, сплетениями краснотала, пестрядью яркого листа кустарников, хороводной листвой березняка, осин и черемух. Чуть выше, чуть отстраненней табачного цвета лиственник, уже тронутый первой, тихой красотой увядания. Не перестает сердце радоваться, глаз, внимать и волгнуть от умильных слез. Есть еще есть красота и покой на земле. И пусть где-то там, за этой рекой, за горами, за долами, суета голодная, злобная толкотня, говорильня о перестройке. У нас здесь даже радио нет. Нас не достанешь. Хозяин колет дрова, кашевар варит рябчиков и жарит рыбу, художник рисует и на всю округу орёт что-то радостное, бессмысленное. Я сижу на берегу и, забыв о проблемах соцреализма, глазею за реку, щелкаю орешки, слушаю рябчика, беззаботно свистящего неподалеку, который надул меня утром, ушел, улетел и думаю, что, однако, скоро все же и я его надую, подманю, быть ему в ощипе. И вдруг здесь-то, именно здесь-то и вдруг. Загудели моторы на реке, из-за речного мыса вырвались две лодки и очумело рыча. Дымясь, мчались на нас и скоро гулко ударились в берег, чуть не сбив мольберт художника. И раздался хриплый глас народа, изъеденного комарами, закопченного у костров, заляпанного рыбьей чешуёю и возгреми. Мужики и-и. Закури ить. Мы с художником переглянулись и пожали плечами. Гости. Недоуменно посмотрев на нас и поняв, что городские эти придурки, некурящие, ринулись на яр к стану, но хозяин наш и кашевар были тоже некурящие. Трое гостей. Хозяин и кашевар порылись в избушке, все там перевернули. На полках, на нарах, в шкафчике. Даже пол хотели поднять. Не завалился ли в щели какой окурок? Нигде ничего не было. Над столом висел портрет киноактрисы Удовиченко, и один гость, на нее указывая, убито сказал. «Вот она, небось, курит, а выб. Здоровье бережете». Долго ругали нас гости распоследними словами, потом советскую власть ругали, потом Горбачева с его перестройкой материли, потом поели с нами горячей пищи, перед этим выпив подношение нашего — водочки. Немного осоловев, гости вздохнули, подергали моху из пазов избушки и, как мы в детстве учились, курить на этаком табаке. Подымили, покашляли. Еще раз поматерили Горбачева и перестройку, потом широко улеглись спать на полу. А я, как представитель советской интеллигенции, на нары. И начались разговоры таежников, те бесценные, редкие уже рассказы, из которых можно составить несколько томов. И все будет интересно и занимательно. Горела жаркая печка. По стенам мелькали и колыхались отсветы огня, выхватывая иногда отблеском портрет киноактрисы в позе и с улыбкой Моны Лизы. Рассказчики один по одному отключились, огласив приветливую таежную избушку пробным храпом. Проснувшись утром, я обнаружил аккуратно свернутую палатку и одежонки, засунутые под нары, шипящий соском чайник со свежей заваркой. На столе, среди раздвинутой посуды, ножом придавлена нацарапанная моей ручкой на обратной стороне консервной наклейки записка. «Спасибо за ночлег и простите нас за выражение, уж шибко курить хотелось». Знак милости. На далеком-далеком берегу озера Хантайки, под тупо срезанными вершинами Путорана, там, где уже кончается земля и нет никакого населения, живут молодые парни. Они ушли от этого оголтелого и усталого мира на природу первозданную, мало еще побитую и не испорченную. Они ловят рыбу, добывают зверьков ровно столько, чтоб хватило на нехитрое пропитание и одежду. Сюда, в эти красивые и суровые края, тоже достает рука браконьера, чаще всего высоковельможного, владеющего воздушной и водяной техникой. Парни не дают браконьерить никому, в том числе и современным вельможам. Те стращают снять их с берега, вытурить из лесов и потихоньку, но умело, опыт-то по изводу честных людей в нашей доблестной державе, особенно в этих местах каков. Выживают их с хантайки, но пока еще не выжили. По берегу, по плодоносному песку или дресвянику, в крошеве камешника растут яркие крупные цветы, россыпью, черничник, голубика и дивная ягода севера, княженика. Это неженка, цветущая неброским розовым цветком, растет всюду островками, загорожена тонкими жердочками и ветвями, над нетолстым пеньком стоят связанные треугольником жердочки. Бывали тут разные людишки, секли тут реденький, стойкий лесок бездумно. Что поближе, что топору сподручней, оголили мыс, но природа не сдается. В раскоренье пеньков, которые часто не толще человеческого кулака, вдруг зашевелится куропашечьим птенчиком, задрожит пушком побег лиственницы. Основного здесь дерева, годного на стройматериалы, на топливо, на дрова, на жерди, на плахи для ловушек и погибнуть тому росточку, что и птенцу леса тундры суждено чаще, чем выжить. Парни-первопоселенцы над каждым росточком поставили треугольники. Смотри, человек и зверь, не наступи на лесного младенца, не растопчи его. В нем будущая жизнь планеты. Добрый знак жизни. Их так мало осталось и еще меньше появляется вновь. Глядя на те жердяные треугольники, под которыми растут малые деревца, подумал я. Сделать бы их экологическим знаком нашего сибирского края, может, и всей страны, может, и всего мира. Меж тем парней-то дотаптывают, потихоньку с места сживают, перестали принимать у них рыбу, грозятся на пушнину договор не заключать. Парни подумывают в Канаду махнуть, там обжить таежное или тундряное место. Их кто молча, кто зло, кто одобрительно и сочувственно в спину подталкивают. Вот и поезжайте подали, не раздражайте наш люд бескорыстием своим и самостоятельностью этой, не по сердцу она нам. И не по уму. Добавлю я от себя. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.